прочитаем два текста Священного Писания. Книга Бытие, 49 глава, 1, 2 и 28 стихи. И послание апостола Павла Коринфской церкви, 2 послание, 5 глава, 10 стих. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыновья Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». 28 стих. «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение, каждому свое». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Аминь. Между двумя этими текстами Священного Писания много общего. Общего в тех целях, которые отражают эти стихи. Если исследовать вот эту молитву или это увещевание Иакова для своих 12 сыновей, то удивительно, что имена, которые они носили, они отразились на развитии их характера и в процессе их жизни до ухода Иакова в вечность они проявляли себя. И для нас очень много поучительного, что половина книги «Бытие» отведено этой удивительной истории начала развития Израиля как народа, как носителя истины Божией. И исследуя эту главу, и вот эти благословения, которые Иаков дал каждому из сыновей, он давал, соответственно, их проявлением жизни, их поступкам. Но что для меня было таким некоторым духовным, не то чтобы удивлением, а вдохновением, там очень много того, в чем Иаков упрекал своих сыновей за их поступки. Он не соглашался с ними. Особое пророчество о колене Данова, которое не упоминается в книге Откровения в тех коленах, от которых будет 12 тысяч девственников из каждого колена. Но удивительно то, что 28 стих говорит: «Так благословил Иаков всех сыновей своих, и каждому дал свое благословение». Поэтому в этих текстах Ветхого Завета и Нового есть много общего в целях. Разница лишь в том, что Иаков говорил о земном будущем, земного развития, а Христос говорит о небесном, о том, что придет время, что Он не только позовет нас туда, в небеса, через восхищение, как свою церковь, но наступит время, когда Он будет с нами говорить сообразно с нашими делами. Нынешняя эпоха – это эпоха пасхального времени. И Павел говорит, что Христос, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. То есть мы живем в период именно пасхального времени, того времени благодати. Эта эпоха началась воскресением нашего Господа Иисуса Христа и закончится воскресением искупленных, тех блаженных, которые воскреснут в первое воскресение, о чем говорит нам книга Откровения. А в промежутке вот этого времени совершается духовное воскресение, или, можно сказать, духовное воскрешение призванных к жизни. И как мы уже слышали в предыдущем проповеди, было подчеркнуто, нам неизвестно это число, того полного числа из язычников. И в силу первой Пасхи мы идем с вами навстречу последней Пасхи. Надежда Церкви заключает в себя или отражает в себе четыре духовных момента. Прежде всего, это восхищение и первое воскресение из мертвых, о чем Павел пишет в послании Фессалоникийцам, первое послание, 4 главе. Далее, судилище Христово, о чем мы уже прочитали 2 Коринфянам. Потом брак Агнца, книга Откровения, 19 глава. И последнее, грядущее царствование или господство над миром, духовная, я бы сказал, аристократия на период тысячелетнего царства и последующее время, которое нельзя назвать временем, вечность, о чем и говорит книга Откровения, 22 глава. Церковь, как мы уже слышали, приближается ко времени своего восхищения от земли. И мы, как члены церкви, читая Писание, знаем, что не все мы умрем, но все изменимся. Павел ясно выражает эту истину в 15 главе Коринфянам первого послания. Но нам с вами не дано знать, кто из членов церкви будет взят на небо живым, не дано нам этого знать. Мы иногда рассуждаем, а что лучше, быть взятыми живым или пройти через это испытание смерти? Почему мы так рассуждаем? Потому что восхищение, оно включает в себя неожиданность. И когда Христос говорил притчу о десяти девах, то Он закончил ее словами: «Итак, бодрствуйте, молитесь, не знаете ни дня, ни часа». Но если мы в преддверии перехода через смерть, у нас еще есть время, или Бог дает нам времени поразмышлять, проверить свою жизнь, очиститься, можно так сказать. Мы на сегодня пока провожаем наших братьев и сестер в вечность через смерть. И для нас не то чтобы удивительно, но, наверное, восторженно размышлять о том, что те, кто умерли во Христе, удостоятся воскреснуть первыми, чтобы с оставшимися живыми вместе быть или восхититься на облаках, как сказано, навстречу Господу. Давайте прочитаем этот текст. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 стиха. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретене Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга этими словами. Вот удивительно, что Павел заканчивает эту мысль в относительно утешения. И мы можем сказать, что мы утешаем тех, которые в тяжелых заболеваниях страшно страдают. Мы, посещая их, утешаем, но находим иногда другое. Мы как бы приходим с утешением, и вдруг сами уходим утешенными. Вот удивительно, что как Дух Святой вот чудно воспитывает нас. Он знает наши все духовные слабости. И иногда мы даже не ожидаем, откуда придет это утешение от Господа. Недавно с одним братом, служителем, в разговоре мы рассуждали и стали размышлять, а когда будет проходить судилище Христово? Братья и сестры, это не то чтобы интересный вопрос, но я думаю, что он важный вопрос. Писание не дает нам на этот вопрос точного ответа, но оно говорит, что это судилище обязательно произойдет. Обязательно произойдет. И мы призваны понимать с вами, что это не суд. Это не суд за наказание людей, за их отступление от истины. Это судилище. Есть разная трактовка этого места, и мы знаем с вами, что наш Господь Иисус Христос перед Пилатом, когда предстал, Он был именно на месте судилища. Там именно решался Его вопрос. Есть много общего в этих двух словах, но разница в том, что предназначение вот этого места суда и судилища не только чтобы осудить, но чтобы дать награду. Для того, чтобы дать оценку и награду члену церкви. и мы избавлены с вами именно от суда». Давайте еще раз прочитаем этот текст, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». В переводе Нового Завета Давида Стерна в еврейском контексте звучит немножко не то чтобы по-другому, но более с другой стороны, я бы сказал. Здесь так написано, или перевод. «Ибо все мы предстанем пред судом Мессии, где каждый испытает на себе хорошие или плохие последствия того, что он делал, пока находился в теле». Мы знаем с вами, что Христос, беседуя однажды с учениками, сказал, что «я не буду судить вас, но Слово Мое, оно будет судить вас». То есть нам даже трудно представить эту картину, что мы в индивидуальном порядке будем давать отчет о том, что мы делали, живя в этом теле, доброе или худое. И для нас, для Церкви Христовой, жертва Иисуса Христа, она освободила или освобождает верующего от суда Божия. Христос когда-то сказал ученикам своим: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть это ясное и четкое выражение того удивительного обетования: на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Интересно то, что ветхозаветные верующие или ветхозаветным верующим эта истина не была открыта. Давид, муж Божий, имевший величайшее познание или откровение от Господа, однажды сказал в 83-м псалме следующие слова. Он сказал так: «Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем». То есть его внутренний человек не дерзнул пойти дальше, потому что было закрыто. А вспомним, давайте вспомним Иова, когда он говорил в своих страданиях: «А я знаю, что Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит эту тлеющую плоть мою». То есть он верил в воскресение, но дальше не мог заглянуть, не было открыто. И вот только в Новом Завете мы читаем эти слова, историю того, когда между учениками не то чтобы был спор, но и размышления, и Петр вдруг задает вопрос Иисусу Христу и говорит: «Учитель, вот мы все оставили, что же будет нам?» Почитайте дома 19 глава Матфея, 27-29 стихи, и мы увидим там, что он получает ответ на тот вопрос, который он задал своему учителю. Братья и сестры, наша жизнь во Христе сопряжена не только с небесными преимуществами, но и со святой ответственностью. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Точно так, как восхищение Церкви ободряет наше сердце, так судилище Христово, оно настораживает нашу совесть. Мы начинаем размышлять от того восхищения к тому, а что не то, что будет со мною, а вообще, что будет для меня. Как мы уже с вами отметили, мы не знаем точно, когда придет или когда наступит это время судилища Христова. Просматривается только на страницах Священного Писания, что оно произойдет до начала тысячелетнего царства. И вот эти стихи говорят нам о том, почему до тысячелетнего царства. Потому что члены церкви в период тысячелетнего царства будут царями и священниками. Книга Откровения, 1 глава, 6 стих, И книга Откровения, 20 глава, 6 стих нам раскрывает эту истину, что именно блаженные, воскресшие в первом воскресении, над ними смерть вторая не будет иметь власти, и там сказано, они будут царствовать со Христом. Они будут царями и священниками, говорит 1 глава, 6 стих Откровения. Поэтому участниками этого дня окажемся все мы, искупленные и живые, и прежде почившие, и, конечно, оставшиеся верными Господу. Павел писал в послании к Коринфянам 4 главе, что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Мы с вами являемся этими домостроителями. Основание нашего духовного дома – Иисус Христос, как основание золотое. Но Павел говорит в послании к Коринфянам 4 главе, все мы, в 3 главе, все мы строим из разного почему-то материала. Вопрос установления награды или потери таковой требует именно особого дня. И вот этот особый день, он и называется тем днем судилищем Христовым. Петр писал в своем послании, что время начаться суду Дома Божия. На этом судилище уже не будет более ставиться вопрос об избавлении, об искуплении, потому что там соберутся только искупленные. Это будет место или время, и вопрос будет решаться единственный о мере награды, даруемой благодатью Божией. С одной стороны, хорошо, что мы с вами смиряемся и говорим, ну, хотя бы быть у порога Дома Божия. А с другой стороны, нам дано право и дерзновение, и побуждение Духа Святого к тому стремлению, чтобы нам именно стремиться к получению венца. Поэтому Павел говорит в послании к Коринфянам, первое послание, 3 главе, о том, что именно судилище связано и со страхом Господним, потому что оно подразумевает урон и потерю. Оно подразумевает постыжение пред Христом, осажение всего дела жизни, о возможности спастись, но так, как бы из огня. И все это возможности, и все это предостережение, которое нам весьма необходимо иметь постоянно в виду. Я допускаю такую мысль, что наши молитвы за близких и родных, за отпадших, за оскудевших в вере будут иметь свои последствия вот именно в этот день, а именно для тех, кто, наверное, более можно подчеркнуть и сказать, кто отпал. Кто отпал? И наша молитва сегодня, это должно быть дерзновение пред Богом молиться о таковых. И мы не знаем с вами, как будет решаться та предсмертная часть жизни тех отпадших и отлученных, когда они будут стоять перед смертью. Много примеров из жизни практических, когда отпадшие зовут священника к себе в дом и раскрывают пред ним свое отступление, исповедуют пред ним грехи свои, и Бог милостью Своею восстанавливает. Да, награда будет потеряно. Но Павел увидел именно в этом откровении от Господа эту истину и подчеркнул, дело сгорит, но сам спасется так, как бы из огня. Это не говорит о том, что мы должны довольствоваться этим. Нет, нет. Это должно быть еще более побуждать нашего внутреннего человека к дерзновению пред Богом, в обетованиях Его, в Его голгофской жертве, приходить именно с дерзновением и упованием на святую благодать Божию. И при всей уверенности в спасении будем со страхом и трепетом совершать наше спасение. На судилище Христовом откроется вся наша жизнь, весь результат нашего становления во Христе. Не только наши дела, но и наши возможности. Не только то, чем мы были, но и то, чем мы могли бы быть, не только наши действия, но и наши с вами упущения. Что касается наших грехов, то, что мы уже осудили или осудим, Он никогда больше не будет судить. Мы знаем с вами окончание увещевания Коринфской церкви в 11 главе 1 послания к Коринфянам, когда Павел говорит: «О, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Поэтому то, что мы на земле осудим, Он судить не будет. И апостол Иоанн пишет об этом, что все мы много согрешаем, но если мы согрешили, то мы имеем ходатая, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Какое удивительное обетование, за которое мы вправе ухватиться в день, когда мы с вами споткнулись, когда мы с вами согрешили. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. И все то, что мы сокрыли, Он раскроет. Поэтому, братья и сестры, не будем смущаться от этих слов, но будем, если нужно, искать, испытывать самих себя, раскрывать свое внутреннее состояние. И если когда у кого-то из нас не происходит свободы, то Иаков говорит: молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Там речь идет не только о физическом исцелении, но и о духовном. То есть исповедуйтесь друг перед другом. Находите того брата или сестру, где вы можете раскрыть свое внутреннее состояние и сказать то, что держит, что препятствует иметь радость спасения. Поэтому все то, что мы сокроем, Он раскроет. И вот тогда трудно сказать, что мы скажем в оправдание себе. Потому что ныне кровь Иисуса Христа и очищает, и жертва Его оправдывает. Во всем Христос будет смотреть глубоко вовнутрь нашего человека, на движущиеся силы, на побуждающие советы и на решение сердца, на сокрытое в глубине души каждого из нас. Павел писал Коринфской церкви следующие слова: «Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». То есть это будет такое состояние, когда где-то в глубине нашего сердца то, что дорого нам, или то, что мы думаем, это сокроется, нет-нет, оно все откроется, все будет обнажено пред очами Его, говорит Священное Писание. И результаты окажутся весьма различными. Одни, кто строил из сена, соломы и дерева, их дело, говорит Писание, сгорит. Другие же, кто строил из золота, серебра, драгоценных камней, дело их устоит. Одни служили с верностью, они будут великими в Царстве Небесном. Другие сеяли в плоть, они пожнут гибель. Дело всей своей жизни, и, как Павел говорил, спасутся так, как бы из огня. Так каждый из членов церкви получит то, что ему положено, без лицеприятия. Мы иногда в нашей практике сталкиваемся с тем, что кто-то из нас защищает другого, защищает именно, не защищает его грех, и думает, если будет что-то защищено или скрыто, это поможет человеку. Иногда нам говорят: пожалуйста, не наказывайте духовно. Но жизнь показывает, что именно наказание, или так мы скажем, церковное дисциплинарное взыскание, если так можно сказать, более воздействует, чем иногда порой наши увещевания, которые не приносят никакого результата. Но каждый случай имеет свою индивидуальность. Поэтому каждый из членов церкви получит то, что ему положено, без лицеприятия, соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Избавление сочетается с верой, а награда именно с верностью. Так нам раскрывает Священное Писание. Как сыновья мы получаем его жизнь, а как слуги мы получаем его награду. И в книге Откровения, 22 главе, 12 стих говорит так: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, то есть награда моя со мною, чтобы дать ее вам. И мы знаем, что на основании Слова Божьего, что из числа верных особенно будут увенчаны победившие воины, венцом правды, состяжавшиеся и целеустремленные, побеждавшие грех, искушение, получат именно венец правды. Те, кто стремился жить угодно воле Божией, получат венец нетления. И Павел об этом пишет в 9 главе 1 послания Коринфянам. Сохранившие верность до смерти получат венец жизни. Самоотверженные труженики получат венец славы. Подававшие пример стаду получат венец похвалы. То есть Павел характеризует в своих посланиях не только роль и назначение церкви на земле, но и ее будущее и ту награду, которую получит член церкви, когда предстанет пред судилище Христово. Судимые пред судилищем Христовым будут вручаться награды, и потом они сами, те, кто получит эти награды, то есть мы, получившие награду, будем судьями. И Павел подчеркивает эту истину в послании к Коринфянам, что если мы судим дела такие житейские, тем более, он говорит, будете судить ангелов. Какая ответственность, и вместе с тем, пока для нас непостижимое представление тому, что я в своей немощи сегодня пред Богом вдруг буду тем, кто должен судить дела ангелов. Это именно говорит о духовной силе члена церкви, о том благословении, которое мы получаем, когда заключаем завет с Господом через святое водное крещение и добровольно даем обещание Богу ходить в доброй совести. И если мы остаемся верными, то там, на судилище Христовом или после окончания Его, мы получаем определенный венец и получаем это право быть этими судьями. Мы окажемся духовной аристократией в вечном небесном царстве. Сегодня эта мысль, она нами трудно воспринимается и, возможно, даже отвергается. Мы почему-то хотим умалить значение благодати Божией, довольствуясь тем, что есть хотя бы у порога дома твоего. Это хорошее состояние, но Дух Святой побуждает нас к борьбе, к победе, к этим почестям вышнего звания, забывая заднее и простираясь вперед. И подобно тому, как теперь космическое и универсальное царство миров Божиих находится именно под управлением ангелов, о чем говорит книга Даниила в 10 главе, так некогда сон искупленных будет управлять солнцами и мирами вместе со Христом, своим главой, осуществляя царское господство. Еще раз хочу подчеркнуть и сказать, что нам трудно уместить умом эту истину, потому что мы не можем никак представить себе, что нам когда-то предстоит вот это осуществление царствования в лице священников и царей. Но книга Откровения подчеркивает и говорит нам в 22 главе 5 стих: «И ночи не будет там, то есть в небесном Иерусалиме, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков». Какая милость Божия! Какая великая ответственность меня и тебя в преддверии того дня, когда мы или через смерть, или через восхищение встретимся с Господом на облаках, и когда мы придем или предстанем на этом судилище и дадим отчет о нашем уповании. Как именно пересекаются пути Иакова, того древнего периода времени, когда он собрал своих сыновей и сказал им: «Я возвещу вам, что будет с вами в скорости или в будущем времени». Так и ныне Дух Святой возвещает нам через свое святое слово, что будет с нами, когда мы придем в вечность, спасенными и оставшимися верными Господу. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Пусть Дух Святой больше скажет каждому из нас, чтобы нам ныне, пока есть время, осмыслить, исповедовать, отказаться, отречься от чего-то греховного, земного, временного и, воспрянув духом, идти навстречу с Господом. Аминь.